Алексей Курбак. Виновник. Читает Ирина Морозова. Пролог.
«Кто ты?»
— спросил Тильс у бредущего по берегу существа.
«Как тебя зовут?»
Сегодня он, наконец, решился. Снова уже в который раз приплыл в эту бухту, дождался прилива, убедился, намеченный для контакта объект на месте, и, что тоже важно, в одиночестве. Берег здесь пологий, полоса пляжа достаточно широка. В этот безветренный день на море был почти полный штиль, крупных волн немного, и подходящего вала пришлось ожидать долго. Но терпение себя оправдало. Удалось с разгона выбраться из воды в непосредственной близости от цели. Поскольку ответа не последовало, он попытался вслушаться в сумбур мыслей, роившихся в лохматой голове. Такого изобилия образов и противоречивых устремлений ему до сих пор ощущать не приходилось, а преобладал там явный испуг, стремительно нараставший и способный в любую секунду прервать столь желанный контакт. Робкого обитателя суши следовало как можно скорее успокоить, ведь если он запаникует и убежит, повторная встреча может больше никогда не состояться. Решив проявить максимум дружелюбия, Тиль сменил тон с вопросительного на открыто приветливый.
«А я Исио Ити. Здравствуй!»
Волосатый опасливо попятился, раскрыл рот и издал несколько громких звуков различного регистра и длительности.
«Миха! Сынок, иди сюда! Скорей! Миха!»
Глава первая. Катя.
«Дети сытые спят. Спит моя доченька, моя любимая малышка. Спит ее единокровный братик. Сыты и спят все остальные. Не сплю одна я. И голодна тоже только я одна. И все из-за моей, как они сказали, привередливости. Да, я, наверное, привереда, поэтому не могу есть это. Может быть, позже. Еды нам теперь хватит надолго. А пока нет, не могу. Им моего поведения не понять. Ведь они ничего не услышали, не ощутили и не поняли, что заставило меня закричать и броситься к берегу. К сожалению, я опоздала. Но зато они сыты. Все сытые спят, и у меня есть время на мой дневник. Дневник, разумеется, не настоящий. Настоящий полагается вести ежедневно, аккуратно записывая все мало-мальски важное, а мой существует исключительно в моем воображении, в мыслях, памяти, и веду я его от случая к случаю, чаще всего, как сейчас, по ночам, поддерживая огонь. Чтобы вести настоящий дневник, нужны тетрадка со авторучкой, блокнот с карандашом или, на худой конец, хотя бы свиток папируса и гусиное перо. Ни того, ни другого, ни третьего нет, а писать углем на стенах пещеры мне лень, да и не хочу я никому показывать свои потайные мысли. Но и на мой воображаемый дневник требуется свободное время, а его, как ни парадоксально, у меня почти не бывает. И как бы не хотелось мне ограничиться свежими впечатлениями за 1-2 прожитых дня, память снова и снова неумолимо возвращается назад, к самому началу. Почему я решила этим заняться, ума не приложу. Скорее всего, мне захотелось разобраться, ну, или определиться, кому или чему я обязана тем, что до сих пор живу на свете, этим так называемым «счастьем просто жить». Да-да, именно так. Слова, означающие радость от жизни, блаженство, душевный комфорт и все такое, я беру в кавычки. Разве это счастье, когда ты живешь, дышишь, видишь, слышишь, Время от времени даже ешь досыта. И ежедневно, и ежечасно гонишь от себя мысль: «А зачем мне эта жизнь? Разве не лучше было остаться там, с мамой, папой, бабушкой, школьными друзьями, всеми-всеми, кого я больше никогда не увижу?» Полина говорит: «Не смей так думать». А я по ее глазам нередко вижу, она думает о том же. Думает, но молчит, чтобы казаться сильной. Она сильная, да, уж во всяком случае сильнее меня. Так кто же все-таки виноват? Костя? Да, конечно, он виноват. Но разве он один? Нет, нет, конечно, не один. И уж если искать виновников, то начинать надо с самого начала. В таких случаях принято говорить: «Начни с себя, не ошибешься». Я не против, только мне этот подход не годится. Я себя не оправдываю. Моя доля вины во всем случившемся со мной есть, и не маленькая. Нет, не так. Не самая маленькая, но и совсем небольшая по сравнению с другими, и далеко не первая, считая по порядку. Да, бесспорно, я и сама виновата, но она, моя доля, пришла позже. Итак, начну с самого начала. Сначала виноваты мое имя и моя фамилия. Моя проклятая знаменитая фамилия. И моя любимая мама вместе с тоже любимой бабушкой. Ведь это им, старой дуре и дуре помоложе, взбрела в две их дурацкие башки идиотская мысль назвать меня Катей в довесок к доставшейся от ни в чем не повинного папы фамилии Максимова. Да-да, папа ни при чем. Он-то, насколько мне известно, был категорически против. Да только кто ж его слушал? Один мужчина в споре против двух женщин – это не единица и даже не ноль, а некая малозначащая дробь. А эти две кумушки покумекали, да и решили по-своему. Типа, как вы лодку назовете, так она и поплывет. Вот и назвали. И, как всем поначалу казалось, попали в самую что ни на есть точку. Поплыла лодочка. Ага, поплыла, еще как. Буквально с первых шагов меня учили и научили не просто ходить, а как бы нести себя, выступать, словно некая пушкинская пава. Научили, а как же, и стала я не просто ходить и даже не носить себя, а при каждом шаге возноситься, парить, взлетать. Здорово, да? А я... Меня, беззащитную и бесправную, кто-то спросил, хочу ли я этой летящей походки и всех прочих чертовых выступлений, этих бесконечных тренировок, этих изнуряющих упражнений, этого обязательного держания спины, головы, плеч, попки и всего остального. Нет, никто меня не спрашивал. А я, дуреха малолетняя, слушалась, выполняла, гляделась в зеркало во всю стенку и хвасталась: «Смотрите, как у меня получается!» И ведь получалось, будь оно все проклято. Получалось, горе оно ясным пламенем. Получалось лучше всех с самого первого балетного урока и до самого последнего. Плыла моя лодочка, плыла, пока не приплыла, блин. Ах, как они радовались, когда я выиграла свой первый конкурс, когда я получила от зрителей свой первый букет, когда меня впервые, это в 12 лет, показали по культуре. Бабушка тогда от радости плакала неделю, будто это не внучка, а она сама на глазах всей страны порхала по сцене с крылышками за спиной. Да и я, дуреха, радовалась. Радовалась и верила, что мне суждена большая и счастливая балетная судьба, как той, в чью честь эти две дегенератки меня назвали. Или виноваты не они, а вечно переменчивая питерская погода, не случись в тот проклятый февральский день того проклятого ледяного дождя, все так и шло бы по восходящей линии вверх да вверх, и стала бы я самой молодой примой в истории Мариинки. Да, примой, и всего в 18, вот так, дорогие мои. Но дождь случился, а посыпать улицы песочком никто не удосужился. Так значит, виноваты ленивые дворники? Дождь случился. На тротуаре образовалась скользкая невидимая корка, а я, радостная дуреха, сдала на отлично, как же иначе, свой очередной зачетный хореографический этюд и бежала в припрыжку, да и поскользнулась. И даже не упала, только ногу подвернула, и ее словно обожгло огнем. Дуреха не вернулась в училище, хотя успела отойти от него всего-то шагов на 200, а дохромала до трамвая, взобралась в битком набитый вагон, а там никто и не подумал уступить место плачущей дурочке. Стало быть, виноваты хамы-пассажиры? А ведь если бы вернулась, то попала бы не в районную поликлинику, а в наш родной медпункт, где умница-докторесса Лидия Михайловна все сделала бы как положено. Но дуреха приползла домой, а там никого не было. И она не нашла ничего лучше, чем отправиться на полутора ногах в поликлинику, да не простую, а детскую. Дурехе только-только стукнуло 18, и она почему-то решила пойти к тем, кто ее с самого рождения лечил, прививал от болячек и диспансеризировал. Пришла, получила отворот-поворот и опять же пешком подалась уже во взрослую, а там к хирургу очередь просто неимоверная. И опять же никто ей не объяснил, что со свежей травмой положено без очереди. Значит, виновата формалистка-регистраторша? Дурочка просидела без толку битый час, услыхала: «Прием заканчивается, надо переходить к другому врачу», плюнула и потянулась домой. Улицы посыпали, но теплее не стало. После поликлинической духоты ее прилично продуло, и до дома она добралась уже с температурой. Нога не болела, наоборот, онемела, а вот горло разболелось и стало трудно глотать. Родителей еще не было, но у дурехи хватило ума вызвать врача на дом. И, о чудо, вызов приняли. И врач пришел быстро, будто ждал где-то за углом. Участковый доктор оказался студентом-старшекурсником на подработке, как часто бывает зимой, когда эпидемия гриппа и всякой простуды. Спросил у полувзрослой девчушки, на что она жалуется, с умным видом заглянул в горло, назначил полоскание, компресс и аспирин. Заметил хромоту и припухлость на ноге, пощупал, сказал: «Растяжение», туго перетянул голеностоп бинтом, посоветовал держать в холоде, выписал справку и ушел. Так, может быть, виноват недоучка-студент? Она обмотала ногу холодной мокрой тряпкой, приняла таблетку и легла. Вернувшаяся с работы мать нашла дочурку спящей, разбудила, потрогала лоб, поставила градусник и ужаснулась: 39,5. Скорая помощь отвезла в больницу, где дурочке вскрыли гнойник в горле и по самую макушку накололи антибиотиками. 10 суток она, почти не вставая, провалялась на скрипучей железной койке. Когда поднималась в туалет, хромала, и опухоль на ноге не проходила, но об этом ее никто не спрашивал, а сама сказать она не решилась. Ведь растяжение и должно немножко болеть, значит, надо потерпеть, и оно пройдет. Выходит, все же сама виновата. После выписки будущая прима еще неделю провела дома, в основном лежала. Гнойная ангина прошла, но держалась слабость, голова кружилась и постоянно хотелось спать. А когда она, наконец, попыталась встать поочередно в первую, вторую, третью, четвертую позиции, чуть не сомлела от боли. Тут-то дуреха, наконец, начала что-то соображать. Но было поздно. Сломанная лодыжка прирастала неправильно, со смещением. В голеностопном суставе получился подвывих. Лечить начали в той же районной поликлинике. Хирург попытался устранить деформацию вручную, под местной заморозкой. В ноге затрещало, от боли девушка потеряла сознание, а очнулась — гипс, как в старой комедии «Бриллиантовая рука». Но там, в кино, все кончилось хорошо, а ее приключения на этом только начались. Месяц в гипсе, контрольный рентген, и все сначала уже в отделении травматологии. Теперь ногу разрезали под наркозом, что-то там подчистили, подровняли, составили косточки как надо, приложили какие-то пластинки, вкрутили винты и снова в гипс на 2 месяца. Срослось, сказали ей, правильно, но прежняя подвижность уже не вернется. Никогда. Болеть не будет, и ходить она со временем научится нормально, а вот в первую, четвертую и прочие позиции ей уже никогда не встать. И о пуантах лучше забыть раз и навсегда.
«Да ничего страшного, девушка!» Выписывая справку, сказал ей молодой, серьезный, оптимистично настроенный доктор в красивых очках и с табличкой «Реабилитолог» на кармашке халата. «У вас вся жизнь впереди, а на вашем балете свет клином не сошелся. Глупо зацикливаться на чем-то одном. Вот, например, я, честное слово, в театре бываю от силы раз в год. Жена на свой день рождения заставляет ходить. И, поверьте, прекрасно себя чувствую. Найдете себе другое занятие, поинтереснее и не такое трудное. В медицину, скажем, не хотите?»
Глупо зацикленная несбывшаяся Прима выслушала серьезного примерного оптимиста, покивала, улыбнулась через силу деревянными губами. Нет, в медицину ей не хотелось. И других занятий, неважно, трудных или нет, не хотелось, вообще никаких, только танцевать, пусть уже не первой роли, а хотя бы в кардебалете. Она пришла в училище вся в слезах и показала справку Лидии Михайловне. Врачиха прочла страшное слово «контрактура», раздела зареванную дурочку, подвигала исхудавшую ножку туда-сюда и со вздохом сообщила. «Да, коллеги целиком и полностью правы. История с балетом у тебя на этом закончена». Накапала валерьянки, утешила. Не у нее одной балетная карьера прерывается подобным образом. Вот, помнится, только в прошлогоднем выпуске двух девочек пришлось писать из-за неимоверно раздувшейся груди. А одна, да ты ее наверняка знала, ни с того ни с сего за полгода вымахала чуть ли не на 20 сантиметров. А данные имела не хуже твоих. Ну и кто же ее такую дылду после этого на сцену выпустит? А про музыкантов, скрипачей, пианистов, вынужденных уходить из профессии по причине спазма пальцев, слыхала? И у певцов с голосовыми связками такое бывает. Во сне не приснится. Рева проглотила валерьянку и возразила. Пальцы, мол, можно разработать и вылечить каким-нибудь лазером. От лишнего роста таблетки наверняка есть всякие гормональные. А грудь вообще ерунда. Ее подрезать, расплюнуть. На эти речи добрая докторша только покрутила пальцем у виска. «Ну, милая, думай, что говоришь». Милая дальнейших утешений слушать не стала. Поехала к бабушке. Про бесславный конец балетной истории ничего не сказала. Попила с ней чаю. Подождала, пока та займется посудой, а сама пошла в ванную. Там взяла из аптечки едва начатую упаковку таблеток с приклеенным аккуратной бабушкиной рукой ярлычком от давления, проглотила все 28, запила теплой водой и удалилась. В инструкции было написано: действие начинается через 15-20 минут и достигает максимума через 2-3 часа. За четверть часа она добралась до остановки 40-го трамвая «Горный институт». Этот маршрут дурочка выбрала по принципу протяженности. От начальной до конечной более 1,5 часов. Ей хватит. Вошла в вагон, уже чувствуя слабость и потемнение в глазах, села возле окошка, зажмурилась и поплыла в небытие. Вот тут мой совсем маленький кусочек вины кончается и начинается уже значительно большая Костина часть. Он виноват? Конечно! Он и только он виноват! Один и практически во всем. Кто же, как не он, виновен в том, что дурехи не дали умереть, как было задумано? Какого черта полез не в свое дело? Кто его просил? Ведь умри она тогда, и ничего из теперешнего ужаса не случилось бы. То есть, разумеется, все произошедшее в мире произошло бы, но уже без нее. Ничего теперешнего не случилось бы с ней, а это главное. Тогда в трамвае никто не обращал внимания на худенькую девушку с бледным лицом и закрытыми глазами, сжавшуюся комочком на жестком неудобном кресле. Вагон шел, как ходил уже не первый десяток лет. Постукивал колесами на стыках, шипел пневматикой дверей, металлический голос объявлял остановки, и никому не было дела до дурочки, умирающей у окна. Никому, кроме него. За каким хреном он вскочил в ту сороковку, котик и сам потом не смог вспомнить. «Почему котик?» «Ну, тут все просто. Котиком его Костю в детстве называла мама. Ее как-то услыхал кто-то из дворовых друзей и пошло. Ну, и мне понравилось. Ему вообще-то эта кошачья кличка очень даже подходит. Весь такой гладкий, блондинистый, то есть как бы белый и пушистый. Ласковый, ленивый и бездельник к тому же. У наших соседей был такой Филя, в смысле кот, тоже породистый. Красивый, толстый, белобрысый лентяй. Я и так, и эдак выспрашивала, как он, в смысле Костя, там в трамвае оказался, а он только посмеивался. Хочешь верь, хочешь нет, не собирался я на нем ехать и спасать никого не собирался. Просто так получилось. Аккумулятор не кстати сел или отсырело что-то. Машина не завелась, такси надо было ждать минут 20, а ждать не хотелось. Вот и все причины. Вышел на улицу, надеясь тормознуть какого-нибудь бомбилу, а тут трамвайчик подкатил, приглашающе распахнул двери. Он вошел, законопослушно оплатил проезд, огляделся в поисках свободного места, не нашел, увидел симпатичное личико, присмотрелся. Что-то в миловидной худышке показалось странным. Что? Да ведь она вроде не дышит. Или это ему кажется, потому что девушка просто крепко спит? В следующую секунду в ее сумочке заверещал мобильник, а она и не подумала его взять, даже не пошевелилась. Тогда мужчина повел себя совершенно не по-джентльменски. Шагнул к странной пассажирке, похлопал по щеке и позвал. «Эй, барышня, вам звонят, проснитесь!» Она не отреагировала, и котик, опять же в нарушении всех правил приличия, полез в чужую сумочку, достал чужой гаджет, провел пальцем по экрану. «Катенька!» — тревожно спросил абонент бабушка. «А куда ты подевала мои таблетки?»